Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы о Евангелии от Луки на радио «Град Петров». Сегодня у нас будет 30-я беседа. И мы с вами дошли уже почти до конца 13 главы Евангелия от Луки. Вот начиная с 13 главы Луки, стих 22 и далее, на протяжении нескольких глав, продолжается путешествие Иисуса Христа через Галилею и через Иудею, цель этого путешествия – Иерусалим. Вот об этом и сообщается в начале большого раздела этого Евангелия, к разбору которого мы теперь приступаем. В этом разделе, объемлющем с 13 по 19 главу Евангелия, в основном рассматривается новая тема – шансы спасения на суде Божьем и вхождение в это царствие. Эта тема вызвана, с одной стороны, непосредственно перед этим сказанными суровыми словами Иисуса Христа. Помните, Он говорит фарисеям: «Если не покаетесь, все погибнете». А с другой стороны, вот только что произнесенными притчами о всемирном распространении и мощном росте Царствия Божия, оно подобно большому дереву, в листве которого укрывается множество птиц, оно подобно большому количеству вскисшего теста. Ну, в прошлой беседе мы с вами об этом говорили. И вот между «все погибнете», «все тесто вскиснет», то есть «все войдут в Царствие», вот между этими моментами «все погибнете» или «все войдете в Царство» существует явное напряжение. Оно требует разрешения. И разрешению этого напряжения посвящена притча, которую мы сейчас с вами прочитаем, о тесных вратах и затворенной двери. Вот этот отрывок. Это 13 глава Евангелия от Луки, 22-30 стих. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: „Господи, неужели мало спасающихся?" Он же сказал им: „Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам!" Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы?" Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобой, и на улицах наших учил ты." Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Итак, на своем пути в Иерусалим Иисус учил в городах и селениях. И некий слушатель задал ему самый общий теоретический вопрос: «Господи, как ты полагаешь, спасены будут только немногие?» Ответ Иисуса был не абстрактно-теоретическим, но практическим, который непосредственно касался спросившего. Его ответ призывал к настоятельному действию. У Луки приводится изречение о тесных вратах и притча о затворенной двери, которая находится только в этом Евангелии. Изречение о тесных вратах такое: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Ну, правда, в критическом тексте и изречение, и притча говорят о двери. Подвязайтесь войти сквозь узкую дверь, потому что многие, ну и так далее. Но это не так важно. Иначе говоря, в Царствие Божие ведут тесные врата или узкая дверь, и чтобы пройти сквозь нее, нужно немало подвязаться. Подвязайтесь войти. По-гречески слово «подвязайтесь» «агонизесте» означает «боритесь», «участвуйте в состязании», «добивайтесь». Это метафора, взята из спортивных состязаний. Особенно часто она используется в посланиях апостола Павла, который любит сравнивать христианскую жизнь, ну, например, с упорным бегом по беговой дорожке в соревнованиях. Так, например, о самом себе он писал, ну, или писал от имени апостола Павла неизвестный нам автор во втором послании к Тимофею: «Подвигом добрым я подвязался, течение, по-русски, бег, бег совершил, веру сохранил». Иначе говоря, право войти в Царствие Божие дается не автоматически, ну, скажем, принадлежностью к народу Завета, как полагали многие, но трудом. Достаточно представить себе контекст, в котором были произнесены слова Иисуса Христа. Ведь говорил он, окруженный иудейской толпой, и человек, который задал ему вопрос, конечно, полагал, что Царствие Божие уготовано исключительно иудеям, и что язычникам там места никакого нет. Ответ Иисуса должен был удивить его и заставить задуматься. «Многие будут толпиться возле двери Царствия, да будет уже поздно, не смогут войти, не поборолись». Собственно, борьба, без которой невозможно войти тесными вратами, предполагает покаяние, о котором шла речь выше. Если не покаетесь, все погибнете, никто не пройдет, да, сквозь эти узкие врата. А покаяние в евангельском понимании означает следование за Иисусом Христом. Ну, безусловно, это предупреждение «подвязайтесь», то есть «боритесь». Это предупреждение относится не только к иудеям, но не в меньшей степени и к христианам, которые призываются к деятельности, а не к застою и остановке. Об этом говорят многие поучения Иисуса Христа. Например, «кто не собирает со мною, тот расточает». Или «кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». То есть человек всегда должен идти вперед, подвязаться, да? Иначе он обязательно останется позади. Об этом же говорит и притча о затворенной двери, в которой речь идет о праздничном ужине, когда хозяин дома встанет и затворит двери перед опоздавшими на трапезу. Он отвечает стучащим: «Не знаю вас». И происходит некий диалог между хозяином и желающими, чтобы их впустили туда. Последние напоминают, что они ели и пили. С кем? С земным Иисусом. Что они видели, как он учил на их улицах. В этих словах слышится намек на тех христиан, которые принимают внешнее участие в таинстве Евхаристии, то есть причащаются, едят, пьют, а также слушают проповеди во время христианских собраний. Однако ни причащение, ни слушание Слова Божия не являются гарантией вхождения в Царствие Божие, если всему этому не соответствует стиль жизни христиан. Словами шестого псалма: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие». Господь отказывает просителям, говоря им, что они делатели неправды. Отказ от участия их в эсхатологическом пире Царствия Божия, об этом ведь речь, и от общения с отцами Израиля и пророками вызывает у них плач и скрежет зубов. И наоборот, благодаря миссии церкви многие язычники со всех сторон света, севера, юго-запада и востока, будут призваны в Царствие Божие в исполнение пророчеств о великом паломничестве народов к Сиону. Заключительное высказывание: есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними, завершает этот раздел. Это высказывание приводится и в других синоптических Евангелиях, и неоднократно. Однако у Луки оно дается в несколько особой форме, что в синодальном переводе почти незаметно. Ну, например, в Евангелии от Матфея прямо говорится: «Будут последние первыми и первые последними». Здесь предпочтение явно отдается последним, то есть язычникам. Последние, кому пришло Евангелие, это язычники, а первые – это иудеи. Вот будут последние первыми. А у Луки несколько иначе, если переводить текст точно. Вот сейчас попытаемся точно перевести. «Есть некоторые последние, которые будут первыми, и есть некоторые первые, которые будут последними». Иначе говоря, ни иудеям, ни язычникам не отдается предпочтение у Луки. Разделяющая черта у этого евангелиста проходит между делателями неправды и делателями правды. То есть и здесь речь идет о деятельном подвиге, о деятельном следовании за Христом, о том, что не всякий крещеный и не всякий причащающийся достоин спасения, писал уже апостол Павел, когда он напоминал коринфским христианам: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас». Это первое послание к Коринфянам, 10 глава. И еще в послании к Римлянам: «Не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». Вот об этом и речь в прочитанном отрывке о подвиге. Слово «подвиг» означает борьба, деятельность, подвязаться, то есть действовать, а не просто слушать, не просто креститься, не просто причащаться. Следующий отрывок. Евангелие от Луки, 13 глава, с 31 по 35 стих. Это конец 13 главы. Здесь речь идет о прощании Иисуса Христа с Галилеей и о сетовании Его, о жалобе Его об Иерусалиме. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“. И сказал им: „Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен гряды во имя Господне». Вот такой сложный текст мы с вами прочитали. Он принадлежит только евангелисту Луке. Ну, основная мысль понятна. Основная мысль состоит в том, что Иисус по спасительному замыслу Божию должен, как здесь сказано, должен умереть в Иерусалиме. И эта мысль ведет к жалобе об Иерусалиме, который не захотел принять его, и в отвержении своего Спасителя становится виновным. И вот в тот день, то есть, когда Иисус говорил об узкой двери, ведущей в Царствие Божие, к нему приступили некоторые представители этого виновного Иерусалима, фарисеи. Они были благожелательно настроены по отношению к Иисусу Христу. Были и такие фарисеи, их было немало. И теперь они предупреждают его об опасности со стороны Ирода Антипы. «Выйди, удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя», — сказали они Иисусу. Напоминаю слушателям, кто такой этот Ирод, о котором здесь речь. Это один из сыновей царя Ирода Великого, который, процарствовав 40 лет, Ирод Великий, умер в 4 году до Рождества Христова. После его смерти римская провинция Иудея была разделена на 4 области, в которых и правили его сыновья. Один из них, Ирод Антипа, правил Галилеей с 4 года до Рождества Христова, до 39 года по Рождестве Христовом. Земная жизнь Иисуса Христа протекала в эпоху его долгого правления и большей частью в пределах границ его владения Галилеей. В нашем тексте он именуется просто Ирод, но не надо путать его с его отцом, убийцей вифлеемских младенцев. Итак, Ирод Антипа уже успел убить Иоанна Крестителя. Теперь, мол, говорят фарисеи, очередь за Иисусом. Но Иисус называет Ирода этой лисицей, прекрасно понимая, что Ирод, хитрый, как лиса, отнюдь не хочет убить его, так как и страшновато немного, да и волнение может вызвать это убийство без суда и следствия. Нет, Ирод хотел бы без всякого шума, без всякого скандала изгнать Иисуса со своей территории. И чтобы его напугать, специально распространил среди фарисеев слух о своем желании убить его. Но Иисус совсем не испугался. Его путь определен не тем или иным человеком, но Богом. Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день. Должно. Это слово всегда в Библии означает «велено Богом». А кто такой Ирод? Лисица. Надо сказать, что лиса символизировала, во-первых, хитрость, во-вторых, вредоносность, и, в-третьих, бесполезность и никчемность. Надо быть действительно смелым человеком, чтобы назвать восточного тирана, пусть даже мелкого, никчемной и вредной тварью. И вот Иисус велит фарисеям передать Ироду, что он именем Божьим сегодня и завтра, то есть ежедневно, будет делать то, что делает, изгонять бесов и совершать исцеление. Но! И далее идут загадочные слова. И в третий день кончу. Слова эти тем более загадочны, что плохо переведены по-русски в привычном нам синодальном переводе. Ну, что значит «кончу»? И что значит «в третий день»? Ну, разберемся сначала с глаголом «кончу». в оригинале, который, напоминаю, написан по-гречески, стоит глагол, который означает не просто «кончу», как в синодальном переводе. Глагол «телио» означает «достичь цели», «совершить», «завершить дело», «исполнить», ну и тому подобное. Речь всегда идет о цели, о завершении. Что же тогда имеет в виду Иисус Христос, когда Он говорит «завершу свое дело», «достигну поставленной цели»? Ну, это тоже не совсем точный перевод, но хотя бы приблизительно так. Давайте посмотрим на другие случаи употребления этого глагола в Писаниях Нового Завета. Ну, во-первых, это Евангелие от Иоанна. Последнее слово, произнесенное Иисусом на кресте. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось» и, преклонив главу, предал дух. Вот это «совершилось» – тот же самый глагол, который у нас переведен «кончу». «Тетелесте». То есть цель достигнута. И, преклонив главу, предал дух. Через свою смерть Иисус Христос взошел к Отцу. И еще можно вспомнить послание к евреям, например, «и совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». «Совершившись» – тот же самый глагол «телио», то есть «достигнув цели», пройдя сквозь смерть к воскресению. Поэтому несомненно, что и в нашем случае, и в третий день кончу, или лучше, и в третий день завершу дело, достигну цели, следует понимать в смысле крестной смерти, славного воскресения и вознесения. Что касается фразы «в третий день», то здесь возможны два объяснения. Во-первых, «три дня» могут означать, как это часто бывает в Священном Писании, неопределенное, но короткое время. То есть можно перефразировать так. «Я изгоняю бесов и совершаю исцеление и сегодня, и завтра, но скоро моя цель будет достигнута». Во-вторых, раз уж Иисус намекает на воскресение как цель своего пути, нельзя не вспомнить о Его же словах «Сыну человеческому должно много пострадать и быть отверженным, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». Три дня. Далее Иисус говорит, что Он, невзирая на угрозы со стороны Ирода Антипы, будет делать то, что Ему должно делать, продолжать свой путь в Иерусалим и сегодня, и завтра, и в последующий день, потому что такого не может быть, чтобы пророка убили не в Иерусалиме. Далее Господь в своем горестном сетовании обвиняет Иерусалим в том, что он снова и снова в своей истории преследовал и убивал пророков и вестников Божьих. Так обвинял и пророк Иеремия. «Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев». Обвиняет и пророк Илия. «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Иисус пророчески возглашает. Столько раз Бог пытался собрать чад Израилевых. Вот теперь снова Бог посылает своего вестника, Иисуса, чтобы собрать народ в свое царство. Но Иерусалим и этому вестнику уготовил смерть. В наказание Бог покинет Иерусалим и свой дом в нем, то есть храм, се оставляется вам, дом ваш пуст. В этих словах звучат слова пророков. И Иеремия, дом сей сделается пустым. Исаия, пустынею стал Сион, и Иерусалим опустошен. Израиль увидит Христа в день его вхождения в Иерусалим, когда прозвучат слова псалма «Благословен гряды во имя Господне». Увидит, чтобы вскоре отправить его на крест, но и крест по воле Божией стоит в конце земного пути Иисуса Христа, как его цель, к который он теперь и устремляется. Так, мы закончили 13 главу, переходим к 14 главе Евангелия от Луки. Первый отрывочек – это исцеление больного водянкой в субботу. 14 глава Луки с 1 по 6 стих. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При всем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. Если мы посмотрим на все Евангелия, то заметим, что в них упомянуто 7 случаев, когда Иисус исцеляет больных в субботу. Некоторые из этих случаев становятся поводами для острой богословской дискуссии. Так в Евангелии от Луки спор возникает трижды по поводу субботнего исцеления Сухорукова, мы читали об этом в 6 главе, когда Иисус спросил наблюдавших за ним законников, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить. Второй раз, в случае исцеления согбенной женщины, в прошлой беседе мы читали это, когда Иисус приводит пример элементарного милосердия, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить. И вот теперь третий такой случай исцеления больного водянкой. Однажды некий видный фарисей из начальников пригласил Иисуса к себе на обед. Надо заметить, что Иисус никогда не отказывался от приглашений. Его задача – встречаться с людьми и звать их к покаянию, тем более, если они его враги. Дело было в субботу. Фарисеи, зная об обычае Иисуса Христа исцелять людей, помните, и сегодня делаю, и завтра буду делать, и послезавтра, невзирая на день, суббота это или рядовой день, наблюдали за ним, не исцелит ли он и теперь. Возможно, они даже специально позвали в собравшееся на обед общество больного водянкой. Удивительно то спокойствие, какое проявляет Иисус, находясь под постоянным недоброжелательным наблюдением. Зная о замысле законников и фарисеев и ни на секунду не теряя над собою контроля, он вызывающе спрашивает их, позволительно ли врачевать в субботу? Естественно, они молчали. Тогда, не колеблясь, он прикасается к больному и исцеляет его. И какую бессильную злобу должно было вызывать у законников сказанное им после этого слово. А ведь Иисус напоминает им их же закон, в котором сказаны удивительные вещи. «Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношею своей, то не оставляй его, развьючь вместе с ним», то есть вместе с врагом, «помоги ему». Приводит также пример из жизненной практики. Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу? Кстати, в критическом тексте стоит не осел, а сын. Если у кого из вас сын или вол, ну, я думаю, что это древняя ошибка. Все-таки речь идет скорее об осле. Это высказывание Христа приводит евангелист Матфей в эпизоде исцеления Сухорукова, но приводит его в несколько иной форме. «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Ну, смысл-то все тот же. Конечно, эти простые и каждому понятные слова Иисуса звучали насмешливо, почти саркастически. Действительно, если можно помочь в субботу своему животному, то почему нельзя оказывать помощь человеку? И не могли отвечать ему на это. А что они могли ответить? Если узкое фарисейское сознание допускало спасение только собственного осла или вола, ну или там сына, то милосердие Божие, проявляющее себя в действиях Иисуса, готово нести спасение всем людям, всегда, в том числе и в субботу. Удивительно. Казалось бы, исцеляющая практика Иисуса Христа должна была бы вызывать только любовь к Нему и уважение. Так и происходило с людьми простыми, но с иудейскими знатоками закона происходило обратное. Каждое исцеление, совершенное Иисусом в субботу, все больше и больше вызывало раздражение законников и фарисеев, укрепляло в них уверенность, что Он, Иисус, опасный человек, и что Его надо как-то остановить. На самом же деле опасными людьми были они, законники, ибо их фанатичные убеждения и параноидальная фиксированность на идее незыблемости буквы закона противоречила здравому смыслу и была по-настоящему вредоносной и опасной. Опасна всякая фиксированность на любой идее. Она часто ведет к бесчеловечности. Далее идет притча о скромности, о скромности гостей на пире. Маленькая притча. 14 глава Луки, 7 по 11 стих. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу, когда ты будешь позван кем на брак, не садись». Правильно перевести «не ложись», потому что люди не сидели, а возлежали, да? «На первое место, чтобы не случился кто из званых, им почетнее тебя, и звавший тебя, и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом ты должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобой, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Здесь все понятно. Евангелист Лука сообщает вот имеющееся только у него замечательное увещевание Иисуса к скромности, кротости и смирению. Направлено это увещевание к законникам и фарисеям, а вообще-то ко всем людям, которые одержимы честолюбием и страстью престижа в обществе. Дается поучение в виде притчи. На простом примере сообщается вечная нравственная истина. Всякому человеку приятнее уважение, чем унижение. Но уважение и почет достаются скорее скромному, чем нескромному человеку. Как сказал некто, уважение ускользает от того, кто его требует. Ты меня уважаешь? Завершается притча афоризмом, который Иисус изрекал неоднократно. «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Самодовольство, гордыня, самое неприятное окружающим и самое неумное свойство человека. Особенно важно свойство скромности и критического отношения к себе в деле спасения. Требовать одобрения от Бога, как чего-то принадлежащего тебе по праву, на основании твоего положения в обществе или твоего собственного мнения о себе, значит только одно – лишиться этого одобрения Божия. Такому человеку тесные врата в Царствие Божие могут быть недоступными. Никто не хвались перед Господом, но жди похвалы от Господа. Об этом, собственно, речь. И еще одно маленькое увещевание хозяина пира. Это 14 глава Луки, с 12 по 14 стих. «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Вот пригласившему его хозяину званого обеда Иисус сказал поучение о мотивах человеческой щедрости. Собственно, подобные поучения мы слышим из уст Иисуса Христа и в Нагорной проповеди. Например, «Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Или «Когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Расчет на земную награду. «Приглашу-ка я богатого, а потом богатый меня пригласит». Вот этот расчет на земную награду – легкий путь через широкие врата. Истинная праведность ведет человека трудным путем, через тесные врата. Об этом и здесь речь. Иисус критикует обычные в человеческом обществе расчетливые обмены. Дал – получил, дал – получил. Он призывает к любви к ближнему без ожидания вознаграждения и компенсации твоих расходов. На суде Божьем вот где человек получит и компенсацию, и заслуженное вознаграждение. «Когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых». Странными казались эти слова, вызывающими и, снова, едва ли не противозаконными. Ведь, согласно Писанию, все эти обделенные, обездоленные исключались из храмового культа, как сказано, «слепой и хромой, да не войдет в дом Господень», вторая книга Царств. О том же говорили и правила кумранитов. Инвалиды не допускались в их эсхатологическую общину. Вот цитата из дополнения к уставу общины. «Всякий больной ногами или руками, хромой или слепой, или глухой, или немой, или старик, запинающийся так, что не может держаться твердо среди общества, такие пусть не приходят, чтобы предстать среди общества именитых людей, ибо святые ангелы в их обществе». Но так в ветхозаветном законе. Новый же завет говорит о милости Божией и о любви к ближним, которой отмечены последователи Иисуса Христа. На этом мы завершаем нашу 30-ю беседу на Евангелие от Луки. Желаю вам Божьего благословения. До свидания.